Ветер в окно.
Добрый вечер. В студии звукорежиссер Антон Никитин и ведущая Ирина Озерская. И сегодня вас ждет продолжение путешествия в Западную Сибирь, точнее, в Тобольск. Напомню, что Тобольск был основан в 1587 году на реке Иртыш, на древнем важнейшем пути из Европейской России в Сибирь. В 1590 году Тобольск становится столицей Сибири. Через этот город не только Россия, но и весь европейский мир открывал дорогу на восток. Из Китая везли хлопчатобумажные шелковые натуральные ткани, изделия из камня, металла, посуду, термосы, украшения, чай, специи, персидские ковры. А из Сибири вывозили пушнину, или, как ее здесь называли, мягкую рухлядь. Кроме того, увозили серебристое золото, а так звалась сибирская рыба. Это стерлядь, нельма, муксун и осетр. Увозили отсюда изделия из дерева, ковры сибирские пушистые, мягкие и невышаркивающиеся. Кстати, один из них изображен на знаменитой картине Сурикова «Взятие снежного городка», типичный сибирский, на черном фоне красные, даже бордовые цветы. Везли из Тобольска и самовары, да не простые, а сибирские, двойные. Самовар делили внутри на две части, и в одной из них заваривали чай, а в другой варили пельмени. В прошлой программе, впрочем, мы подробно поговорили о золотом веке Тобольска, 18-м. Ведь именно тогда в Тобольске было положено начало сибирскому летописанию, книгопечатанию, светскому просвещению, театру. Побывали мы в первом сибирском каменном здании, легендарном Софийском Успенском кафедральном соборе, во дворце наместника и в музее управления Сибирью. Коснулись и трагической судьбы князя Гагарина, первого губернатора громадной сибирской губернии. В то время каждый образованный европеец знал, что в России есть Москва, старая столица, Санкт-Петербург, столица новая, и Тобольск, столица Сибири. Именно в XVIII веке в городе и его окрестностях появились крупные по тем временам предприятия – казенный завод, пищебумажные и стекольные мануфактуры, кожевенные, свечные и салотопенные заводы. Был и свой оружейный даже. Косторезная артель переросла в косторезную фабрику. С косторезным промыслом предлагаю познакомиться поближе. Ведь тур в Сибирь по своей воле, который организует агентство туризма и продвижения Тюменской области, включает и экскурсию в частную мастерскую музей косторезных изделий почетного гражданина Тюменской области, знаменитого в мире костореза Минсалима Тимиргазеева. 1 июня 2022 года исполнилось ровно 35 лет, как Минсалим организовал свою мастерскую. Полухант, полутатарин, выглядит он очень колоритно. Не случайно его пригласили сыграть вождя племени остяков Ахуту в фильме «Тобол». Ему 72 года, из них более 50 лет он занимается резьбой по кости. Говорит, что первым косторезом на земле был Адам, который сотворил из своего ребра прекрасную Еву. И он его за это очень уважает. Добрым словом вспоминает Минсалим и своего учителя.
Валентин Степанович Колычев, мой мастер, он все еще жив, под 90 лет. Он единственный старый мастер, который остался.
Но вы всю жизнь этим занимаетесь.
А больше я ничего не умею делать.
Первое, что вы сделали?
Ящики колотил. Все. Потому что Колычев сказал, нет почтовых ящиков, садись и колоти. Ты детдомовский, тебе надо зарабатывать. А тебе будет там...
Сколько вам лет было?
15-16, наверное.
А из кости вот первое?
Да. Из кости я уже не помню, потому что там учеба идет, надо было что-то сделать и на худсовет приходить. Он сказал, ничего не надо тебе это делать, тебе надо кормиться. Вот помогай мне шкурить, полировать, научись технологии. Я всех также учусь про технологии, а только потом уже что хочешь, то и делай.
Сегодня на фабрике работают все три его сына с семьями, а жена Ирина провела экскурсию по музею при мастерской.
Почему возник вообще тобольский промысел косторезный? Тоже не будем забывать, что помимо того, что Тобольск – это была столица Сибирской губернии, таможенный город, это еще был централ. То есть здесь была пересыльная тюрьма, и здесь было место ссылки. И здесь вынуждены были проводить долгие годы люди хорошо образованные, люди из столичных мест, из Европы в том числе. Деться некуда, заниматься чем-то нужно. Прекрасный материал был, бивень мамонта находился, и они начали делать себе разные подарки и предметы быта. Шкатулки, письменные наборы, курительные принадлежности. Местные мастера подхватили, и две тобольские купчихи обнаружили, что из этого можно сделать хороший бизнес. И вот именно две тобольские купчихи, то есть это женская инициатива, можно сказать, организовали две мастерские. И образовался тобольский косторезный промысел.
До сих пор косторезы Тобольска работают с бивнями и костями мамонта. Кстати, Минсалим верит, что Сибирь стоит на мамонтах в прямом и переносном смыслах, и оттого такая крепкая. Но вновь слово нашему экскурсоводу Ирине.
На севере, там, где вечная мерзлота, это у нас на Ямале, это в Якутии, он хранится вот таким вот красивым беленьким материалом, вернее, даже цвета слоновой кости. В наших безвечной мерзлоты условиях серединка превращается в мел, а корочка приобретает из-за сочетания с солями болот многомиллионного такие коричнево-зеленые оттенки. Вот мы из них и работаем, что касается бивня мамонта. Вот в советские времена мастера делали очень забавные вещи из него. Ручки радиоприемные, переделывали ручки мебели, флагштоки. Сейчас такого уже не делают, потому что материал очень дорогой стал. А еще одним материалом стал зуб кашалота. Кашалот – это такой зубастый кит. Чукотские китобои били этого кашалота. У них с Тобольской косторезной фабрикой был договор. Они сюда прям мешками этот зуб поставляли. Но сейчас материал раритетный, потому что кашалота бить нельзя. Он в Красной книге. Сейчас из него делают только, когда есть еще запасы материала с советских времен. В середине 20 века появились электрические инструменты, и сразу материала стало не хватать, повысилась производительность труда. И тогда добавили еще один материал, это цевка. Цевка – это трубчатая кость, которая в руках и ногах животных. Это корова, бык, свиньи, верблюды, кони, вообще все. Но в Тюменской области это крупный рогатый скот, то есть в основном это бычья кость и свиная кость. И появился лосиный рог. Лоси, они у нас живут по всей тайге, в любой окружающей области. Их не надо убивать для этого, рога они меняют каждый год. То есть это просто лесники, промысловики лесные собирают, нам привозят. Вот на этой витрине мы видим то, что найдено в Тобольском и Вагайском районах из того, что относится к древней кости. Это раскопки и кое-что мы восстанавливали. Вот как делали древние люди. Вот что поели, тем мы пользуемся. Из костей появилась иголочка, из костей появилась какая-то необходимая палочка для изготовления орнаментов. То есть мы прямо этими косточками наносили орнамент, чтобы понять, как это делали древние люди. Вот такая вот баранья косточка вот тут вот лежит. Ее до сих пор используют тюрки для того, чтобы наносить узоры на лепешки. Вот эта вот косточка интересная. Ханты нам подарили.
Это... С ниточкой?
Да, с ниточкой. Хантыйские охотники, вот если наши русские охотники и все вот русские жители Сибири в основном ценили мех соболя, они ценят мех выдры, потому что он непромокаемый, очень ноский. А выдра – зверек исключительно умный, сообразительный. Чтобы поймать выдру, надо быть очень хорошим охотником. И если человек ловил выдру, то все, это 100% охотник. Он мог тогда с этой косточкой приехать к своему соседу, вот так вот положил на стол, и это пари, значит. Хочешь, не хочешь, а принять должен. Он должен был ее сломать. А это очень сложно, она прочная кость. Если он сломал, то все, молодец, охотник такой же, пришелец ему своих оленей отдает. А если сломать не сумел, то хозяин отдает. И невозможно было отказаться. Хочешь, не хочешь, тренируйся, будь таким же сильным. На севере по-другому не выжить.
Один из экспонатов привел нас в недоумение. Висит нечто длинное, вроде хребет, косточки, в разный цвет покрашенные. Тут уже объяснял сам Минсалим Тимиргазиев.
Когда осваивалась Сибирь, населились люди не большими этими поселениями, а все время хуторами. И обносили себя всякими заборами, землями боялись друг друга. Но среди них уже через некоторое время появились какие-то предприимчивые люди, которые имели там коровку, бычка. И они через забор, через частокол выбрасывали вот хвост. Это хвост, бычий хвост.
Бычий хвост такой,
да, бычий. Когда американцы были, на этот вопрос сказал, да, были такие. А так-то, конечно, вот хвост. Там позвоночник. Один бык.
Это позвоночник.
Один бык.
И хвостик.
Да, да, со спиной. И американцы очень гордились, что в Сибири такие были.
А он для чего вывешивал?
Что можно было сложить какие-то отношения. Знаешь, здесь живет какой-то богатый человек, можно было переночевать, пожить какое-то время, денег занять. Потому что хозяева как бы понимали, что это провидение, это Божий промысел. Так как была всего одна дорога, это туда и обратно. И они не хотели, конечно, смерти. Потому что чем могли, кормили. Если кормить нечем было, чаем. Ну, чай был вот такой, он весь не китайский был, там сборник был. Ну, если не было хотя бы с мороза, особенно горячим кипятком, ну и так далее. Потому что они знали, что он вернется. Это вот все Божье провидение, что он не дал ему умереть на этом пути, которым его встретил. Ну, а так, конечно же, он еще как бы назывался хвост удачи. Потому что в некоторых домах он висел у притолки, у входа. И когда мужики собирались, например, на охоту, одевал он рубаху, шел и как бы незначай задевал. Когда обратно шел, портки одевал, опять задевал внешней стороной. И так ходил, набирал удачу. А когда возвращался, ему жена напоминала, ну-ка, верни обратно. И вот здесь как бы удача на всех есть, но она все время должна возвращаться.
В музее множество интересных, необычных работ из кости. И большие скульптурные группы, есть даже часовня, и небольшие изображения священных животных и птиц. Вот вороны, например.
Вороны, в отличие от русской мифологии, на севере это птица обновления, птица весны. Она же, когда похолодает, она отлетает. Когда общее тепло приходит, они полетают, садятся. Они такие были черные, большие, похожие на людей. И садились, с людьми разговаривали, беседовали, как там на юге. Они рассказывали, как они здесь живут. Потом через какое-то время, когда все беседы заканчивались, наступала тишина, мировая тишина, как они говорят. Слышим, как комар рождается. И потом они открывали огромные свои клювы и кричали. Весна пришла.
Ну, а дальше мы даже поучаствовали в старинном северном ритуале – медвежьем празднике. Ведь, согласно северным легендам, медведь – это любимый сын великого бога Нумиторма, что живет высоко в Уральских горах. Когда он был еще совсем маленьким, то увидел внизу зеленый мир и спросил своего отца, что же там такое. Отец рассказал сыну о людях, но запретил ему спускаться к ним. 7 лет медведь просился вниз. В конце концов, отец сжалился и отпустил. Но люди не узнали медведя и убили. А когда разрезали, то были поражены, насколько это необычное для них существо было похоже на человека. Только головы разные. Впервые человек осознал, что убил себе подобного. И с тех пор покаянный обряд проводится на севере.
Считается, что впервые человек убил себе подобного, впервые совершил преступление. И с тех пор стали проводить медвежьи праздники. Вот земля, священное дерево, священный лобазик, жертвенный олень, шаман открывает праздник. А мужики, одевшись в специальные колпаки, бельсины, маски, специальные одежды, рукавички, стоят перед медведем и как бы обращаются к нему. И это песнопение, простое обращение. Все обращения имеют такой покаятельный оттенок. Это теперь истуканы. Они вас не слышат, они вас не знают.
Угу. Окей.
Кто такой, окей, сказал?
Хорошо.
Они же молчат, истуканы. Историю вы знаете. Медведь погиб, и люди приходят к нему, как бы извиняются. Слово «медведь» уже потеряно. И потом он обращается к нему. Там наставник, хозяин, друг, и брат и все прочее. Там север, там боги. Люди пошли к ним, и боги тоже вышли им навстречу. И назвали вот этот весь мир. Вот камешек, пол, стакан, фотоаппарат, все назвали. Забыли назвать вот этот палец. Он так и остался безымянный. И вот мужики, взявшись за вот специальная такая линия, интересная линия, и они как бы обращаются к медведю. Все песни имеют покаятельный оттенок. Это не я, это не мой род убил. Они обращаются в верхний мир. Туда и смотрим, потом проводим средний мир. И нижними. Самая короткая песня длится 5 часов. Но так как вам некогда, мы споем вот строчку из этих слова, которые они уже знают. Помните, что мы в масках, закрывайте глаза. И мы стоим и смотрим как бы внутри себя. Я надеюсь, они сразу запомнили. Вам дам списать. Вопрос к истуканам. У вас нет аллергии к алкоголю?
Нет.
Отлично. Здесь алкоголь. Немного крови оленя, бобровая струя и чуть-чуть щепотка мухомора. И мы чокаемся и выпиваем. Аккуратненько. Не спешите. Не обращай внимания. Они там. Где? все женщины вот как раз такие, не смущают. А вы помните, вы деревянные штуканы. Стойте здесь. Нос покраснел, хорошо. Все? Поэтому важно, чтобы они не обращали внимания на что. И тогда все получается. Ха! Ну, прямо оттуда выталкиваешься. Ха! Давай, пробуй. Артем. Это вот дократием такая. Начинаем.
Из Косторезной мастерской Минсалима Тимиргазиева уходить, честно говоря, не очень хотелось. Но впереди нас ждало еще много интересных открытий. Напомню, что речь у нас сегодня идет о старинном русском сибирском городе Тобольске. С городом связаны биографии многих выдающихся людей страны. В прошлой программе я уже рассказала о сибирском архитекторе, строителе знаменитого Тобольского Кремля, энциклопедисте, картографе, историке, художнике Семёне Ремезове, о поэте Петре Ершове, авторе легендарного конька-горбунка, который всю свою жизнь после возвращения с учебы из Петербурга работал педагогом и директором Первой сибирской гимназии, учеником которой, кстати, был и в будущем великий химик Дмитрий Менделеев. Кроме открытий, которые перевернули ученый мир, Дмитрий Иванович, например, вывел норму водки, которую можно выпивать хоть каждый день, но в алкоголика не превратишься. Это ровно 40 грамм. А еще с Дмитрием Ивановичем можно сфотографироваться на Софийском взвозе. Это пешеходный спуск от Кремля в Нижний Посад Тобольска. Спускаясь по взвозу, нельзя не заметить здание Рентереи от слова «выплата», «налог», «рента». Когда-то в этом помещении хранили все налоги, собранные с жителей Севера. Самое богатое здание Сибири расположено между двумя огромными кремлевскими холмами и опирается на огромные 8-метровые арки. Как рассказала нам экскурсовод Анастасия Проскунова,
Рентерею в том числе называли шведской палатой, поскольку строили ее в начале 18 века пленные шведы, участники Северной войны после Полтавской битвы. Большинство офицеров, людей было прислано в Сибирь, проживали достаточно долгое время. И вот шведскую палату при Матвее Петровиче Гагарине, кстати, первом губернаторе, строили пленные шведы.
Кстати, несколько лет назад с визитом в Тобольске побывала шведская принцесса. Шли переговоры об установке в городе памятника шведам. Ведь они не только Рентерею построили, но и отодвинули русло Иртыша, который каждую весну затапливал город. Практически вручную шведы создали для реки новый путь. Да и вообще, долгое время проживая в Тобольске, пленные шведы обучили несколько поколений купеческих детей языкам, игре на музыкальных инструментах, вокалу. Кстати, во время визита принцессы этой северной страны был дан совместный концерт – дуэт тобольской пианистки Натальи Чубки и шведского музыканта. В архиве Тобольска нашлись ноты шведского композитора Карла Гюстава, который писал польки, вальсы, военные марши, мазурки. Тобольская пианистка переслала ноты шведу, и по скайпу они разучили эту композицию. Как рассказали нам жители города, смотрелось это чудесно. Швед выступал в мундире армии Карла XII, да и сибирячка в длинном вечернем платье была ему под стать. Так вот, проходя по Софийскому взвозу мимо шведской палаты, нельзя пропустить и легко узнаваемую фигуру Менделеева. Да, рядом с Дмитрием Ивановичем роскошный чемодан. Ведь на досуге великий химик увлекался созданием чемоданов из натуральной кожи. Фигура в чемоданном настроении так и зовет присесть рядом и сфотографироваться. А на расстоянии вытянутой руки сидит один из 10 тобольских ангелочков, архитектурный, с кремлевской башенкой в руках. Как рассказала нам гид Анастасия Проскунова,
такой красивый бронзовый архитектурный ангел, потому что в городе Тобольске в прошлом году прошла такая акция создания новых скульптурных небольших работ, а это вот такие ангелы, которые рассказывают историю Тобольска. 10 ангелов посвящены разным темам. Это литературный ангел, это и ангел музыкальный, а ряд его посвященный архитектурный, естественно, посвящен Семену Яновичу Ремезову. Кстати, так интересно, их покрыли изначально черной краской, они казались такими черными, как будто чугунными ангелочками, и со временем дожди, погодные условия приводит к тому, что они их, золотить просто начинают, да как будто какой-то золотой солнечный свет сквозь них пробивается. Не знаю, задумано было или нет, надеюсь, что было задумано.
Эти ангелы умеют рассказывать истории, читать стихи и даже музицировать. У каждой фигурки есть свой QR-код, который позволяет подключиться к аудиогиду. Влюбленный ангел с ромашками живет на аллее жен декабристов и рассказывает о любви самого молодого участника восстания Ивана Анненкова и его жены Полины Гебель. А на улице Мира музыкальный ангел играет романс Александра Алябьева «Вечерний звон». Прекрасный памятник Алябьеву, кстати, поставлен в Тобольске, на родине композитора. И на руке у композитора сидит бронзовый соловей.
Александр Алябьев и родился в городе Тобольске, жил здесь до 9-летнего возраста, а потом уже с отцом переехал в Санкт-Петербург и долгое время проживал. В 1825 году произошел судебный процесс над Алябьевым. Его решат отправить в ссылку в Сибирь и в свой родной город, в том числе в город Тоболь. Здесь 4 года он находился в ссылке. Его наказание было просить прощения, отдавая поклоны вот в церкви Захарии Елизаветы города Алябьев. Из-за того, что он считал себя невиновным, да и в принципе судебный процесс даже решил, что он был невиновен, тем не менее ссылку все равно предписали. Он не хотел бить никакие поклоны, ничего вымаливать, поэтому откупался буквально созданием духовных хоровых музыкальных произведений. И даже в городе, когда он был в ссылке, состоялся концерт полноценного оркестра под руководством Алябьева. Неудивительно, да, что сибирский период ссылки стал самым плодотворным в его творчестве. Он напишет огромное количество произведений во всех музыкальных жанрах, потому его и прозвали в результате сибирским Шубертом.
В каком году это было?
В 1828 году он приехал
с декабристами.
Да. Почему его вообще направили в ссылку в Сибирь? То есть это никак вообще абсолютно не было связано.
С декабристами.
Да,
зачем тогда его отправили в ссылку?
Судебный процесс был связан с убийством помещика Времева. Вот это нелепое такое, просто сплетение дел, какая-то нелепая случайность. У Алябьева гостили знакомые, какие-то друзья. В результате состоялась ссора с помещиком Времевым. Он покидает дом. В результате тело помещика было найдено на улице бездыханным. И вот осудили в этом всем Алябьева.
Путями опалы и изгнания проходили здесь представители русской знати, участники дворцовых переворотов. Александр Меньшиков, князья Долгорукие, канцлер Андрей Астерман, фельдмаршал Берон Миних. Здесь отбывали ссылку 15 декабристов, семеро из которых покоятся на Завальном кладбище. Семен Краснокутский, Александр Борятинский, Вильгельм Кюхельбекер, Степан Семенов, Александр Муравьев, Фердинанд Вольф, Флегонт Башмаков. На Завальном кладбище похоронена и Елизавета Рубановская, вторая жена Александра Радищева, которая задолго до жен декабристов отправилась за ним в ссылку, да еще с двумя маленькими детьми. По пути в ссылку в Тобольске останавливались Радищев, Достоевский, Чернышевский, Короленко. Кстати, именно последний писатель посвятил 2 своих рассказа описанию жизни в главной сибирско-каторжной пересыльной тюрьме Тобольском тюремном замке. Открыта тюрьма была в 1855 году и сразу прослыла в Российской империи страшным местом с крайне суровым режимом. Из этой крепости никто не смог убежать, хотя бунты случались неоднократно. Стены тюремного замка уходят вниз на 5 метров, подкоп был практически невозможен. И ни одна комиссия, какая бы ни приезжала сюда в Тобольск из Москвы или Петербурга, за стены замка не попадала. Приедут с проверкой, тут сразу рыба, водка, и подписывают, что все хорошо здесь, в Тобольской каторжной тюрьме. И мы входим в тюремные ворота. Энергетика своеобразная. Не знаю, могла бы я здесь без судорожного комка в горле пройтись вечером, да еще в одиночестве. Все 3 тюремных корпуса сегодня сохранны, а в корпусе для особо опасных преступников – тюремный музей. По дороге к нему мы останавливаемся у прогулочных двориков, рассказывает наш гид Анастасия Проскунова.
Прогулочный дворик – это вот такое маленькое пространство без крыши. Вы можете даже зайти в прогулочный дворик. Они все выглядят абсолютно одинаково. Камера 5x5 без крыши.
Ничего себе дворик.
Сверху часовой наблюдал за поведением во время прогулки. Прогулка длилась час в сутки на общем режиме содержания. Гуляли строго покамерно. Максимально камеры в советское время 12-местные. Были одиночные. 2-местные, 4-местные, 12-местные.
Здесь 12 человек гуляли?
Могло поместиться в том числе и 12 человек. Это прогулка. Раз в сутки нужно было организовать прогулку. Если заключенный в карцере в наказание, то, естественно, он не гуляет. Он находится только в карцере. Но вот общий строгий режим, они, естественно, гуляли. И это дворики для третьего корпуса тюрьмы. У каждого корпуса они будут.
Смотрите, вот такие намордники обязательно ставились на окна для того, чтобы заключенные изнутри камеры территорию тюрьмы не видели. Солнечный свет попадал в камеру в течение дня. Намордники должны были стоять на каждом окне каждого корпуса. Вот такое приспособление.
И решетки там еще были.
Решетки изнутри снаружи плюс намордники. Поэтому окна не открывались, ничего не проветрилось. Прогулка была большой радостью для заключенных.
А дальше мы увидели карцеры. Это специальные камеры для наказания арестантов. Помещение 1 на 2 метра площадью, и вместо кровати просто деревянная доска. Ни подушки, ни матраса. Более того, в некоторых карцерах не было света. Некоторые были холодными, а другие, наоборот, горячими. И был один карцер, горбатый. Это такая комната, в которой и выпрямиться-то невозможно. Кровати в 5 утра поднимались и пристегивались, и в горизонтальное положение их опускали лишь к 8 вечера.
Питание тоже зачастую в карцерах сокращалось. Это был особый метод воздействия, чтобы заключенный перестал сопротивляться.
Почему отправляли туда? По какой причине?
Буквально там ссоры с администрацией, невыполнение обязательных работ, какие-то митинги, запрещенные предметы. Даже карты в тюрьме были запрещены.
А сколько в карцере сидели?
15 суток – это максимальный срок. Он так до сих пор остается. По коридору ключеулавливатели стоят. Вот такие металлические трубы, они сейчас в тюрьмах используются. Просто более современно выглядят в случае, если вдруг на надзиратель напали. Первое, что по инструкции нужно сделать, это избавиться от ключей. В ближайший ключеулавливатель, их по коридору много. Выбросили ключи, они изолированы. Нажатие на сигнальную кнопку. Вот такой сигнал раздается по корпусу. И звонок на пост охраны. Слово «тревога», включаются сирены, перекрываются все выходы из тюрьмы.
В экспозиции музея представлена рогатина с шипами и смирительная рубаха для буйных арестантов. А еще основной символ ссылки – кандалы. Их можно взять в руки, чтобы ощутить вес и даже примерить. Наручные кандалы не позволяют развести руки более чем на 30 сантиметров, представьте. А ножные навсегда меняли походку, так как экс-каторжанин двигался так, как будто ему и стоять-то тяжело. И проблема была не только в весе кандалов, но и в том, что они еще в кровь стирали ноги.
Еще особый вид наказания – это клеймение. КАТ, три буквы, иголочками созданы. Клеймо нагревалось, им резко ударяли о лоб и щеки человека. Получался ожог в виде буквы, ожог затирался порохом. Вот такая черная пудра въедалась в кожу на всю жизнь, как татуировка навсегда оставалась.
А какие буквы кому давали?
КАТ, клеймо каторжный, клеймо уголовного преступника. ВОР, зачастую фальшивомонетчик, кстати. Ну и вор в крупных размерах тоже мог такое клеймо получить. Вот еще рядышком, видите, СК, СП, ссыльнопоселение, ссыльнокаторжных ставили за побег из тюрьмы. Ну вот дворяне, естественно, были лишены такого вида наказания, только лица не дворянского происхождения, вот клеймение также проходили. Но самым суровым видом наказания в тюрьме в то время считалось даже не клеймение, а битье кнутом. Максимальное количество ударов составляло 100 ударов. Это примерно там 5 часов мучения одного человека. Не каждый просто потерю крови мог такое пережить. Но это вот тоже очень такой жестокий вид наказания. Время там от Москвы до Тобольска, например, в пути могло полгода, могло больше. Больше это все проходили год. И это время не засчитывалось в период заключения. То есть твой срок еще даже не начался, пока ты не добрался до места лишения свободы. Тот же, например, Достоевский, так как дворянского происхождения человек, то его на повозке везли. Декабристов тоже многие, кстати, на повозках. Но это там 26 дней. Кто-то из декабристов сказал, что закованные в кандалы за 26 дней мы вот до Тобольска преодолели путь. То есть понятно, что это все равно долгий срок. Но вот партии ссыльных, вот простых, так скажем, людей, не дворянского происхождения, это все осуществлялось пешком. Пешком партия 500 человек, конвоиры обязательно, которые за всем следят, и вот пешком эти 25 километров в сутки переночевали на полуэтапе. Иногда это могли быть избушки, когда-то это могли быть вот прямо полноценные тюрьмы. Статистика даже какая-то приводится, что чуть ли не половина ссыльных вообще просто не могла даже дойти до тюрем. Конечно, как минимум путь – это очень тяжелое испытание на прочность, на вообще умение приспособиться к таким условиям.
А сколько времени они шли?
Ну, от полугода точно это все могло занимать на самом деле. Ну, 3 месяца тоже, кстати, могло быть. Но все зависит от того, страна-то большая, понятно, что куда тебя сослали, все зависит. Там еще очень зависело от того, например, на каком-то этапе можно было провести месяц просто, да, вот ожидая, пока конвой поведет дальше. То есть кого-то вы оставили в этой тюрьме, а часть просто ждет пополнения этой партии, чтобы продолжить путь дальше.
В коридорах музея можно увидеть портреты именитых заключенных. Не только именно этой тюрьмы, но всех, кто проходил через Тобольск еще до ее открытия. Так Федор Достоевский, один из самых знаменитых узников Сибири. Как вы все помните, его за участие в кружке петрашевцев приговорили к смертной казни, которую в последний миг заменили сибирской каторгой. Именно в Тобольске на пересылке произошла значимая для писателя встреча с женами сосланных декабристов Натальей Фанвизиной, Жозефиной Муравьевой, Полиной Аненковой. Женщины подкупили смотрителя тюремного замка, чтобы встретиться и оказать моральную поддержку молодым петрашевцам. Наталья Фанвизина вручила Достоевскому первое издание Евангелия на русском языке, которое было выпущено в 1823 году Библейским обществом. Внутри книги был незаметно вклеен пакет с деньгами. Тобольское Евангелие прошло с Федором Михайловичем всю каторгу и солдатские казармы, а затем стало свидетелем его творческих взлетов. Как говорят в Тобольске, Достоевский приехал из Петербурга в Сибирь революционером, а уехал обратно писателем. Федор Михайлович хранил подарок декабристских жен до конца жизни, перечитывал практически ежедневно, а на смертном одре завещал его сыну. Немалое впечатление произвел и тюремный православный храм, который был построен вместе с тюремным замком. Кстати, для представителей других вероисповеданий в тюрьме до революции были специальные молельные комнаты. Сегодня все стены православного храма увешаны плитами с фамилиями тех 2500 человек, которых расстреляли на территорию тюрьмы как врагов народа в тех самых 1937-1938 годах. 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, у мемориального камня близ расстрельной стены проходит митинг, ну а прямо в храме – поминальная молитва. И вновь слово берет гид Анастасия Проскунова.
В 89 году, 33 года назад, МВД СССР издало указ о закрытии Тобольской тюрьмы. И многие спрашивают, чуть ли не в начале экскурсии, а почему закрыли эту тюрьму? Скорее всего, связано это с развитием города Тобольска. Тут, наверное, все наложилось одновременно. Представьте, в 19 веке, когда император Николай I издает указ тюрьму построить, хорошую, добротную, ну, понятно, центр города, огромная тюрьма, проект должен быть прислан, и поэтому много денег и вложили в создание тюремного комплекса. А в 20 веке город развивался, ну, совсем по-другому. Городообразующий предприятие, это был комбинат нефтехимический, увеличение количества населения, железная дорога, то есть все это способствовало тому, что тюрьма просто уже не вписывалась, скорее всего, вот в исторический ход, и что должно быть в городе. Ее закроют, заключенных переведут в другие тюрьмы страны, большее количество попадет в тюрьму «Полярная сова» в городе Хар, в Ямало-Ненецком автономном округе. Та тюрьма до сих пор действующая.
Тюремный замок, напомню, был упразднен в 1989 году. Спустя 17 лет его реконструировали и открыли для посетителей в качестве музея. Для посетителей музея открыты все двери. Им позволено спуститься в подземные коридоры, что связывали корпуса, заглянуть в прогулочные дворики, камеры общего и строгого режима, лазарет, кабинет дежурного, церковь и молельные комнаты разных конфессий. Теперь здесь можно не только совершать экскурсии, но и остаться на ночь в самой защищенной гостинице города – хостеле «Узник». Вам выдадут на ужин баланду и полосатую робу. Койко-место за решеткой с кондиционером и Wi-Fi обойдется любителям зэковской романтики всего в 600 рублей. Кстати, все 16 номеров хостела обычно забронированы на несколько недель вперед. Кроме того, для туристов музей проводит очень хитроумный квест «Побег из тюрьмы». О царственных узниках Тобольска, венценосной семье Романовых, я расскажу в следующий раз. Тогда же мы побываем и в доме Григория Распутина, что находится на пути из Тобольска в Тюмень, в селе Покровское. Ну а по дороге туда всласть подышим зеленью и свежестью в парке или ботаническом саду Ермакова поля, что находится в 9 километрах под Тобольском, рядом с поселением под названием «Дом отдыха». А с высокого обрыва Чукманского мыса открываются потрясающие виды на долину реки Иртыш. Мне осталось лишь напомнить, что путешествие в Сибирь было организовано с помощью Агентства туризма и продвижения Тюменской области, Комитета по туризму администрации Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургского туристического кластера. Ну а я, автор и ведущая Ирина Озерская, прощаюсь с вами до новых путешествий в программе «Поехали!»